Сегодня у меня в студии прославленный психолог Михаил Лобковский. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте,
Катя. Кто-то называет Михаила гением, кто-то злым гением, но споры по поводу ваших 6 правил не утихают ни в интернете, ни в социальной какой-то сфере. Расскажите, как вы их вывели, эти 6 правил?
Вы знаете, я их не выводил. Они как сами пришли, видимо, как таблицы Менделеева ночью. Просто я давно работаю психологом, и рано или поздно, видимо, количество лет пришло в качество. И вот так появились правила.
Вы сами, естественно, следуете этим правилам.
Стараюсь.
А это вообще реально? Вы говорите, что нужно делать то, что ты хочешь, и не делать то, чего ты не хочешь. Но если какие-то твои желания или нежелания не совпадают с другими людьми, говорят же, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вот, например, одна наша читательница задает вопрос. Если я не хочу платить за ЖКХ, вот как мне быть в этой ситуации? Я не хочу.
Она не платит, и дальше она готова к последствиям, которые могут быть. А последствия мы с вами понимаем, какие. Ее, скорее всего, выселят из квартиры, квартиру продадут, если это ее собственность, и оставшиеся деньги ей отдадут на руки. Но у нее опять будет проблема. В следующей квартире, которую она купит уже поменьше за эти деньги, тоже надо будет платить ЖКХ.
А как быть в такой ситуации?
Как
она
хочешь.
Не хочет.
Ну, не плати. Живи на улице, там платить не надо.
То есть все-таки нужно свои желания соотносить с какими-то последствиями, которые
вы знаете,
они могут повлечь.
Да, честно говоря, я делал это для людей здоровых психически. Угу. Потому что эти правила, они не учитывают, например, патологические наклонности больных людей. Может, кто-то убить кого-то хочет. Угу. Правила про это ничего не говорят. Правила, они ограничиваются адекватным поведением и адекватными желаниями психически устойчивых граждан. А так я на лекциях часто слышу, а если я это захочу, если я то захочу, я говорю, слушайте, это соседний кабинет, это психиатрия, я психолог, психологи занимаются нормой. Там невроз — это другое дело, но там нет психических заболеваний, понимаете?
Да, понимаю.
А это не проблема, если она не хочет платить ЖКХ, она не психически больной человек, она нормальная, но она, видимо, как бы отказывается принимать последствия. Я могу сказать, что когда я стал жить по этим правилам, я сразу потерял кучу денег и какое-то количество людей, с которыми я не хотел дальше общаться. И это надо тоже понимать, потому что если ты хочешь жить, как ты хочешь, то у тебя могут возникнуть проблемы вначале. Это правда.
Ну, потом все как-то...
Потом просто все шоколадно.
А вот еще одна наша читательница говорит, что когда она прочитала вот эти правила, 6, она сразу узнала в них своего мужа. И ей показалось это крайне безответственным. Вот жить как ты хочешь и не делать того, чего ты хочешь. То есть, я так понимаю, это о каких-то бытовых вопросах, наверное, идет речь. Там, я не хочу мыть посуду, я не буду мыть посуду.
В чем вопрос-то?
Вопрос в том, не будет ли эта жизнь по этим правилам безответственной?
Смотрите, вот что это за категория людей, которые вообще считают, что жить в свое удовольствие – это эгоизм. Это те люди, которых в детстве приучили к тому, что они не могут жить, как они хотят. Давайте еще раз вдумаемся. Жить, как тебе хочется. А многие передают этому такой плохой смысл, что это эгоизм. Почему? Потому что родители еще в детстве не давали тебе жить, как хочешь. Они говорят, что есть главное слово «надо». И все, что ты делаешь, это то, что тебе надо. В принципе, жить тебе тоже надо. А потом надо будет умирать. Тогда возникает вопрос, а зачем все это, если ты никогда не делал и никогда не жил, как тебе нравится? Это же просто понять, да? Вот. Хрущева в свое время сняли с работы с формулировкой за вульгарное понимание социализма. Вот история про мужа, который эгоист и делает то, что хочет, и это похоже на мои правила, это вульгарное понимание правил. Правило про то, чтобы человек жил так, как ему нравится, и в этом нет ничего плохого. Понимаете?
Да.
Если он не может мыть посуду, он может, ну, я не знаю, зарабатывать деньги на посудомоечную машину или на специально обученного человека, который будет убирать в квартире и мыть посуду. Не вопрос. Она же о другом говорит. Она тоже не хочет мыть посуду.
Вот одна наша читательница завидует невестам, хотя сама счастлива замужем, у нее была красивая свадьба и платье мечты, но тем не менее, когда подруги выходят замуж, она плачет и завидует им.
Опять в чем вопрос?
Она спрашивает, почему так? Почему я завидую невесту?
Ну, есть люди, которым не живется. Зависть — это такое, как сказать, убивающее тебя чувство, да, от которого ты страдаешь, потому что ты думаешь, что есть какая-то другая жизнь у других людей, она ярче, чем у тебя, богаче, праздничнее и так дальше. Она пережила этот оргазм первый раз. Ей захотелось опять, чтобы ей прибили куклу на капот машины, цветочки куда-нибудь ставили, ленточки по бокам и так дальше. И когда каждый раз, когда она попадает, она вспоминает, видимо, свой праздник, и ей не живется в том смысле, что у нее это уже было, и это уже не повторится. Так легко же повторить. Взяла, развелась, вышла замуж еще раз. И так хоть каждые полчаса.
А я знаю одну пару, которая каждую годовщину своей свадьбы устраивает новое торжество. Как вы думаете, это правильно в такой ситуации?
Это же не вопрос правильный. Вот им хочется так делать. Им это приятно, ну, замечательно. Может, она тоже мужу предложит устроить еще раз свадьбу.
Мне кажется, это интересный выход из ситуации.
Хотя бы там золотую, серебряную и так далее.
Еще тут вопрос про детей от нашей читательницы. Старшему ребенку 8 лет, всего 3 детей. Читательница, к сожалению, не называет своего имени. Она один раз накричала на своего ребенка и очень переживает. И ее не покидает чувство вины перед вот этим старшим мальчиком, которому 8 лет, и считает, что из-за этого, из-за того, что она один раз позволила себе повысить голос, его недолюбливают во дворе, и в школе он учится на двойке и тройке. То есть она считает, что она подавила уверенность в себе у своего ребенка.
Катя, у меня к вам есть предложение.
Да.
Смотрите на меня.
Да.
Вот мы заодно будем знакомить читателей с правилами. Четвертое правило, знаете, как звучит? Не отвечай, когда тебя не спрашивают. Поехали дальше.
Понятно.
Это же не первый не вопрос, обратите внимание, а какое-то послание, в котором нету никакого вопроса. Вы обратили внимание?
Да,
она же ни о чем не спрашивает. И она не одна такая. Это и есть невротики. Они так разговаривают, они так живут. Вот мы сидим с вами, я говорю, Кать, как ты меня все это достало? Я что-то хотел спросить у вас, когда я спросил, Катя, вот как вы думаете, там, вас достало, вы устали, да? Какая погода хорошая, да? Вы считаете, она хорошая, там, вам жарко? А я вместо этого просто кидаю какие-то фразы в воздух и жду, как невротик, когда вы среагируете. Типа, Михаил, а что случилось? Что вас так достало? Вот они также пишут вопросы. Это даже не вопросы, это что такое вот было? Вот то,
история
что
сейчас... жизни.
История, а дальше что? Было предложение написать вопросы, да, к программе? Вопрос по первому классу начальной школы – это предложение вопросительного характера. И в конце, когда пишешь, еще знак вопроса ставят. Там же его нету.
Тогда можно я от себя немножко переформулирую? Потому что у меня тоже есть ребенок, и, конечно, как и всякую маму, меня это волнует. Может ли какая-то агрессия с моей стороны повлиять на психическое состояние моего ребенка? А как может повлиять? Допустим, он делает что-то неправильно, и я повышаю голос. Как это влияет вот в данном случае на мальчика?
Ну, мы все повышаем голос, у нас вообще речь идет с интонацией, с аффектацией. Это нормально. Если вообще человек агрессивный, и вы эту агрессию выливаете на ребенка, у него развиваются страхи, тревога, он становится неуверенным в себе, начиная от того, что он может учиться плохо, как вот ребенок этой женщины, которая почему-то один раз, как я понял, за 8 лет накричала, и ребенок сразу скатился на двойки, да. Вот. А второй там можно до неврозов дойти, и до других неврозов серьезных таких.
Как вот выражать свое неудовольствие ребенку? То есть ведь мы не можем все позволять детям? Или
во-первых,
как-то
мы не должны даже все позволять детям выражать, естественно. Вот мы с вами разговариваем, у вас есть какие-то эмоции, какая-то мимика, какая-то лексика. Угу. Вы же как-то разговариваете?
Да.
Нет никаких правил по поводу детей отдельных. Ведите себя так, как вы себя ведете. Вам не нравится, вы говорите, мне не нравится. Вы огорчены. Вы разозлились, значит, вы разозлились. Но если вы псих, который вообще так живет, это не потому, что он сейчас взял и вылил краску на вашу норковую шубу, а просто вы с утра встаете, у вас сразу фиговое настроение, и вы начинаете уже орать, потому что вы опаздываете на работу, а надо его одевать в детский сад или в школу. Он не одевается. Вот это когда начинается, он ничего плохого не сделал, просто родился. Но у него агрессивные родители. Он, да, говоря по-русски, конечно, вырастает полным психом. Ну, таким же, как его родители. А мы говорим о естественной реакции, да, когда ребенок что-то делает. Мы же живые люди.
Да.
Нас напрягает это, да? Ну, так надо выражать себя естественным путем. А вот соотношение, так скажем, ну, как сказать, агрессии реальной, то есть как реакции на поступок, да, или как вообще эмоции. Вот есть люди просто агрессивные, да? Вот тут отличие здоровых родителей от больных.
А вот бывает, наоборот, ребенок в каком-то возрасте начинает вести себя чересчур агрессивно, но при этом за родителями такое не замечено.
Да, ребенок начинает вести себя агрессивно примерно после 2 лет. Он ведет себя как весь животный мир, он пытается понять свои границы. Он может маме и по лицу дать, и начать драться прямо, и руками, и ногами, грызть может, кусать. Угу. Это естественное проявление ребенка, который, как молодой зверь, пытается понять, что ему можно, а что нельзя. Тут вы правильно сказали, родители должны быть твердо себя вести. Взять крепко за руку, сказать, маме это неприятно, маме больно. Угу. И ты не можешь маму бить. Наказывать нормально. Но не быть психом, не надо взамен кусать ребенка, например.
А я слышала, что нельзя детям говорить слово «нельзя». То есть отрицательные слова непедагогично говорить. Это правда?
Нет, это неправда. Катя, вы мне нравитесь, знаете, чем? Вы будущий Ларри Кинг. Его когда спросил, вот же один такой в мире, да, все же берут интервью. А у него получается лучше. Знаете почему? Он не идет по тексту. Он начинает с текста, а потом он уходит оттуда. СПВ тоже ушли.
Да, я ушла, к сожалению. Мне просто интересно очень стало, что вы думаете по этому вопросу. Вот женщина пишет нам, 44 года, имеет сожителя и женатого любовника, и считает это в порядке вещей. Однако у нее есть 22-летняя дочь, для которой она не хочет такого будущего. И вот вопрос состоит в том, как вы считаете, возраст имеет значение для социального поведения? То есть,
конечно, женщина же хвастается. Вот мне 44 года, а у меня и любовник, и сожитель. Вот это имеет. То есть, если бы ей было 20 лет, она бы не хвасталась.
То есть, 20 лет такой факт нужно пока скрывать.
Нет, просто как бы это естественная история. А в 44, как бы она уже гордится этим, понимаете?
Да, я понимаю.
Хотя она еще молодая.
44, да, конечно. А вот еще наша читательница спрашивает, что ей мешает зарабатывать больше денег. У нее есть и образование, и она любит трудиться, но при этом почему-то вот не складывается именно с количеством заработанных.
Вы знаете, обычно низкая самооценка, неуверенность в себе. Но недавно у меня был очень смешной случай, когда, я не помню, это на лекции было или в консультации, пришла женщина и сказала, это было во время передачи, я веду уже передачу «На серебряном дожде». Она звонит и говорит, вы знаете, Михаил, я всеми зарабатываю 25 тысяч рублей в месяц, иногда 30. Но как только больше 30, я начинаю заболевать. Я могу заработать больше, но мне становится физически плохо. Вот это интересный был случай. Но формат радио не позволяет раскапывать такие истории. Поэтому в обычной истории, когда человек не заболевает от больших денег, хотя 35 тысяч рублей в месяц – это небольшие деньги, то это обычно, неверие в свои силы, в свои возможности и в способности зарабатывать больше. Даже попытка подойти к руководству и сказать, я хочу, чтобы мне платили в 2 раза больше, такие люди не делают так. Они рыдают в углу, что меня никто не оценивает, я 20 лет отдала любимой компании, я здесь все делаю, я за всех делаю, а мне уже 3 года не повышали зарплату, и так далее.
То есть они ждут у моря погоды?
Они вообще, наемные работники, они чем хороши? Они очень тревожны и очень боятся потерять работу. И можно, мне кажется, вообще не платить. Они порут, но останутся из-за страха остаться вообще без работы. И я думаю, что работодатели это не то что понимают, они это чувствуют. Что вы себя так ведете, понимаете, что вы всеми боитесь, что вас уволят. И вам не до того, чтобы просить себе еще деньги.
Ну вот есть же люди, которые по карьерной лестнице постепенно поднимаются. Я не говорю, что это там... Есть же какие-то промежуточные ступени. Ну, например, в нашем там сфере редактор, главный редактор, шеф-редактор. То есть тут это не увольнение и самая высшая ступень, а вот именно когда у человека не получается немножечко хотя бы продвинуться. Это тоже от неуверенности в себе?
Да, расскажите, как эта проблема решается за 2 минуты.
Да, расскажите, пожалуйста.
Вопрос не в том, как вас воспринимает ваше руководство. Вопрос в том, как вы себя сами оцениваете. Это понятно?
Да, это понятно.
Вам вообще все равно, что о вас думают другие люди. Это вам ничего не прибавляет и не убавляет. Вы, как специалист, имеете какое-то представление о себе, правильно?
Да.
Вы считаете, что вы должны зарабатывать больше. Вам нравится эта работа. Вы подходите и говорите, я хочу зарабатывать вот столько. Говорит, слушай, Кать, не морочь людям голову. Ты тут работаешь 2 дня, тебе и так нормально платят. Говорит, спасибо, до свидания, уходите.
И надо увольняться в таком случае?
Вам ничего не надо, просто рассказывать, как проблема решается. Угу. Катя, не увольняйтесь, у нас еще час почти разговариваем.
Нет.
Смотрите, речь вот о чем идет. Что люди часто в такие ситуации попадают, когда их что-то не устраивает, правильно?
Да.
Они для себя готовы расстаться с работой, они этого не боятся. Почему? У них же высокая самооценка. Они считают, что они хорошие специалисты, правильно? Угу. Значит, руками оторвут. А что тогда дергаться? Но здесь нет денег платить. Вот несколько издательств предложило мне книги писать. И одно очень хорошее издательство, но очень мелкое. Говорит, Михаил, ну мы можем столько предложить. Я говорю, ну слушайте, я столько за консультацию 45 минут получаю. А вы хотите, чтобы я так полгода работал, одну книгу писал? Говорит, у нас больше денег нету. Вот это разговор, когда не я не боюсь, мне просто книгу еще писать неохота. Вот. Но вот это другая психология совсем. А есть люди, которые вообще готовы бесплатно, чтобы их только издали. Они готовы будут не только на эти деньги, они еще сами издательству дадут деньги, только чтобы их выпустили. Это все в голове происходит.
А вот еще наша читательница спрашивает, тут уже не про работу, а про отношения. Как разорвать токсичные отношения, если вы друг другу не подходите?
Ой, это сложный вопрос, но времени у нас, слава богу, много. Попытаюсь я объяснить, чтобы не очень длинно было. Я не работаю с конкретными людьми. Например, вот вы и ваш друг, да?
Да.
Или там муж и жена. Угу. Я не делаю напрямую, типа, что у вас в отношениях не так, а давайте. Почему? Объясню. А если у меня есть проблема разорвать, а она головой понимает, что это отношения нездоровые, то значит, у меня есть потребность страдать. То есть дело не в том человеке, который, как бы ей кажется, заставляет ее страдать. Дело в том, что у нее такая психика. Она сформирована в детстве уже как, ну, такая была обстановка дома, может быть. Я не знаю, почему. Но она привыкла страдать. Ей очень нравится мазохистически, не головой, нет. Эмоционально она испытывает потребность, чтобы ее там обижали, унижали. И она, к сожалению, очень, так сказать, зависима от таких отношений. Но голова, я говорю, это невозможно. Я просто там помираю, он надо мной издевается. Типа она называет это токсическими отношениями. Это на самом деле правда. Как у любого невротика, у нее есть конфликт, когда внутренний, когда она головой говорит, что мне это не надо, а ее организм, включая, кстати, сексуальные влечения, требует именно такого подонка и негодяя. Потому что другие вообще не возбуждают. Вот с этой проблемой надо работать. Надо изменить ее влечение. Говоря по-русски, влечение, а не по-русски либидо. Да. А не разбираться между ее отношениями в паре, типа, что не так, и давайте. Это ничего не дает. А вот если она сможет изменить свое влечение, что вообще неинтересно будут люди, которые к ней плохо относятся. Вот это будет один раз и на всю жизнь.
А если отношения стали такими, то есть начинались они, например, хорошо, я читала в вашей статье, что отношения проходят 3 стадии. Сначала все хорошо, потом ты начинаешь узнавать реального человека, и становится все уже...
Нет, вы знаете, не совсем так. Ну, не то, что 3 стадии, так статья написана, там стадий да. хоть 500, может быть. Страх, там же написано четко, почему это происходит, из-за вашего страха. Угу. Вот, например, мы с вами живем в паре, и мне не нравится, как вы себя ведете со мной, как вы готовите, и вообще, как вы себя разговариваете. Но я боюсь вас потерять и остаться один, и я начинаю молчать. Вы чувствуете, что я веду себя как жертва, и ваш даже инстинкт животный заставляет вас доминировать. То есть дальше продолжать себя так вести, потому что видите, что я слабый в этой истории, правильно? Это такие инстинкты, я сказал, базовые у людей. И когда вот женщина расспрашивает, хотя и с мужчинами хоть реже тоже так бывает, и когда женщина сначала пропускает одну историю, ну, например, я не знаю, давайте возьмем такую неприятную. Есть такой анекдот, как мама сидит с дочкой поздно ночью, и дочь говорит, мама, я так волнуюсь, 2 часа ночи, мужа до сих пор нету. Мама говорит, слушай, вообще не волнуйся, да ничего не произошло, вашего машина переехала. Так вот, представьте себе картину. Вот ваш муж вам изменил, вы порыдали уже, побегали по потолку, поорали, вещи повыкидывали из дома, к маме уже сбегали, потом вернулись обратно, продолжаете рыдать, и ничего не происходит. И он понимает, что с вами так можно жить дальше, понятно, да? И все. Вот так отношения портятся. За счет того, что вы все это проглатываете и ведете себя просто тупо как жертва. И тогда с вами перестают считаться. Вот и все.
То есть второго шанса быть не может. Я говорю не только про измену, а любые другие, так скажем, косяки.
Второй шанс надо всегда людям давать. Всегда. надо вообще объяснить, что вам это неприятно, и что если это будет продолжаться, я не знаю, что что-нибудь, да, что мы на этом отношении закончим. И на этом отношении надо закончить, если это ничего не изменится. И у вас есть второй вариант. Вам уже все устраивает. То есть вам уже никаких проблем, все нормально. Я когда я это первый раз понял, мне было лет 16 или 17, я шел по улице, я встретил очень красивую рыжую девчонку. И я к ней подошел, и от неожиданности, она вообще сразу сказала, да, типа, пошли. Я офигел, видимо, у меня была невысокая самооценка, и я очень волновался. Потому что я думал, что сейчас меня просто пошлет, а она меня не послала. И я на нервной почве после каждой фразы говорил «мать». Ну, например, говорю, ну что, мать, в кино пойдем? И вдруг она мне говорит, слушай, не говори, мать, мне это неприятно. Говорю, мать, не парься. Она говорит, ты еще расскажешь, я вообще уйду. И ушла. И вот тогда я был еще таким подростком, я тогда уже понял, не надо вот этих третьих шансов, пятых. Если себя ведешь как дебил, то отдыхай дальше один. Она себя абсолютно правильно повела, как независимая. Да, пожалуйста, пойдем вместе, ты мне тоже нравишься, но не любой ценой. Если тебе не нравится, я тебе говорю об этом, ты же не тупой, ты же слышал. Зачем ты это повторяешь? Я по другой вопрос, я то повторял, потому что был молодой и, видимо, переволновался от радости. А у зрелых людей это, да, такое поведение, оно не меняется. А что дальше ждать?
Ну, это ведь надо иметь огромную силу воли, чтобы взять вот и уйти из отношений. Я вот, насколько знаю...
Сила воли вообще здесь никакой роли не играет. Катя, о чем вы говорите? Надо опять, мы возвращаемся, быть в себе уверенной, считать, что ты это не единственная любовь в твоей жизни, от которой ты, кстати, страдаешь и плачешь, да? Что... Какая-то свинья грязь найдет, это не последний мужик, который как троллейбус, знаете, один ушел, придет другой. Вот такие люди. Кстати, таких людей мужчины уважают, они всеми в тонусе живут, они не то, что не изменяют, они очень предупредительны, они всем боятся, как бы их самих не кинули. А когда женщина как жертва себе, у вас женские направления, да?
Конечно.
Ну, да. Правильно мы разговариваем. А когда женщина ведет себя как жертву, ну а кто с ней считаться будет? Кому это вообще интересно? Если вы и так все проглатываете, правильно?